страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 936-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня встречаемся в записи, но мы будем заниматься тем же, чем мы всегда занимаемся. Мы будем читать Священное Писание, мы будем постигать Божие Слово. И я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет, всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что также в начале наших программ мы читаем ваши комментарии, ваши письма, и вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через нашу группу ВКонтакте, Facebook, это группы по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я также напомню, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Ну, давайте сегодня, пожалуй, начнем с ваших комментариев, а хотя нет, давайте начнем немножко с расписания. Мы сегодня идем в записи, но в понедельник нашей трансляции в группах не будет, потому что, если вы смотрите нас в прямом эфире, то в понедельник, 8 марта, ну, вот праздник, да, и мы будем поздравлять наших дорогих жен, наших матерей, наших сестер, наших знакомых, наших коллег. И вот я думаю, что те из вас, кто захотят, смогут посмотреть или послушать что-нибудь в повторе. Потому что в повторе у нас немало выпусков, собственно, все, что было до сих пор. Да, я на самом деле иногда в шок прихожу, думая о том, что ну вот 935 выпусков уже прошло, а сейчас 36-й. Так вот, все это вы можете посмотреть в наших группах, на нашем сайте, в нашем приложении, в приложении на сайте послушать, в группах посмотреть. Вот, так что присоединяйтесь, пожалуйста, и подключайтесь. Ну, а мы, пожалуй, сегодня начнем с ваших писем, с ваших комментариев. Некоторые интересные истории, некоторые интересные мысли и вопросы интересные в комментариях были. Вопросы, которые я хотел бы прокомментировать тоже. Ну, например, Наталья Васильева пишет: «А могут ли люди перепутать и принять Антихриста за Христа?» Вы знаете, мы читаем в Евангелии, Господь говорит, что он, сатана, попытается прельстить даже избранных. То есть попытки такие будут. И я бы не был столь категоричен, как, например, Жанна Михайлова, потому что Жанна пишет, антихрист будет хулить Бога, перепутать будет невозможно. Знаете, какая штука, Жанна, Наталья? Вот если мы не послушны Духу Святому, если в нас не действует Дух Святой, если угашаем Духа Святого, то даже сегодня мы можем перепутать учение и лжеучение. Понимаете, даже сегодня приходится встречаться с людьми, которые, кстати, это не означает обязательно, не знаю, потерю спасения. Я понимаю, на что мы здесь выходим. Ну а вот христианин, настоящий христианин, он перепутал, он ушел в сторону. Ну что с ним дальше? Он теряет спасение, он перестает быть христианином. Вот что с ним происходит? Я исхожу из того, что нет, если Господь человека спас, то спасение он не теряет. Однако мне доводилось встречаться с христианами, которые были в каких-то странных очень, разных и странных группах, разных организациях. И которые в какой-то момент после многих лет пребывания в этой организации, после многих лет того состояния, в котором человек живет, и он не понимает, что происходит вокруг, и ему как-то не по себе. Так вот, они потом выходили оттуда, и они говорили: «Господи, а как это могло быть? Как я, в принципе, мог или могла туда попасть? Что со мной произошло?» Давайте поймем вот какую вещь. Это в сказках и в некоторых художественных произведениях, не во всех, но в некоторых художественных произведениях черта легко увидеть по рожкам, по копытам. Да, вот рога и копыта. Вот в сказках. На самом деле даже есть немало художественных произведений, в которых черта или представителя сатаны, так или иначе, перепутать очень легко. Есть, например, произведение, в котором представитель сатаны вместе со своими служителями, со своей свитой проводит сеанс магии и разоблачения. В рите, понимаете, да, вот. И, кстати, делает это в чистый четверг, так вот, на минуточку. Вот это тоже есть. И перепутать будет возможно, в том-то и проблема. Именно поэтому так важно различать духов. Я опять, наверное, уйду от разговора о том, ну вот, будет церковь в великую скорбь на земле или нет. Я считаю, что не будет. Некоторые считают, что будет. Но, понимаете, разговор-то даже не только о временах великой скорби, сколько о чуткости к лжеучению сегодня. Лжеучителя никогда не напишут на лбу: «Здравствуйте, я лжеучитель». Более того, совершенно не обязательно лжеучитель должен сразу быть отвратительным. Ну, то есть такая штука, как духовное чутье. И духовное чутье может показать, что-то здесь не то. Красиво говорит, но... И ты начинаешь, ну вот, понимать, что как-то что-то здесь не так. Или ты слушаешь, и ты понимаешь, что то, что говорит этот человек, не соответствует Священному Писанию. Вот это не по Библии. И тогда возникает серьезный вопрос. Ну, или какие-то другие моменты, которые тебя действительно заставляют задуматься. Но как раз сатана, он, к сожалению, искусный во лжи. Он умеет лгать, он умеет обманывать, он хитрый. Мы говорили и еще будем говорить о его хитростях. Но нам вот эти его хитрости, его ухищрения небезызвестны. Мы знаем, что он притворяется, мы знаем, как он это все делает. Так что, если не следовать Божьему водительству, если не следовать действию Божьего Духа, то я думаю, что да, ну, по крайней мере, сегодня, в наши времена, во времена, когда лжеучителей тоже немало, перепутать можно. Это реальная проблема. Пишет Костя Горяев насчет трепета при том, когда Даниил получал пророчество. Кстати, я сейчас прочитаю комментарий от Кости, но сначала скажу о том, что, не знаю, не скажу нам, а мне порой этого трепета не хватает. Ну, вот у меня, к сожалению, есть эта проблема, внутренняя проблема, и она серьезна. Когда я понимаю, что я привыкаю к Божьему Слову. Ну да, ну Библия, ну читаем, изучаем. И порой действительно бывает, что вот ты читаешь какой-то момент и... Извините, пожалуйста. И вау! Да, вот и вот... Господи, как же это? Я читал, не замечал. А ты вот такое говоришь. Или ты такое обещаешь. Или, ой, а ты ведь об этом предупреждал. Ты меня, Господи, об этом предупреждал. Так что, да, это есть. Но, с другой стороны, зачастую бывает так. Ты читаешь Библию, и ты думаешь, ну, я это видел, я уже читал. И ты останавливаешься и говоришь: Господи, помоги мне. Не дай мне впасть в это ложное, я подчеркиваю, ложное ощущение обыденности от Священного Писания. И тут еще вот какая вещь. Понимаете, как раз на этом ощущении обыденности, среди прочего, и кормится Антихрист, или будет кормиться Антихрист, или многие антихристы, опять-таки, вот эта параллель, она ведь очевидна. Например, Иоанн говорит, да, о том, что будет Антихрист, но и сейчас уже пришли антихристы. Они вышли от нас, потому что они не наши были изначально. Вот. Так вот, как раз вот этот обман и будет кормиться на этой нашей ложной привычке, на вот этом нашем ложном ощущении того, что, ну, мы и так все знаем. Понимаете, Антихрист сможет подать что-нибудь новенькое. Историки христианства рассказывают о том, что ранние ереси или представители ранних ересей как раз и действовали таким образом зачастую в первой церкви или в первых церквях. Они встречались, например, с женщинами-христианками на базаре. Ну, а женщины на базар ходили уже тогда. Еду надо было покупать. Ну и вот она пришла на базар, и там кто-то к ней подходит и говорит: ой, ты такая замечательная, такая благочестивая, ты ходишь в церковь, а вот вам в церкви вам показывают вот это вот Евангелие от Фомы. «Не, не показывают», — говорит она. На что он отвечает: «Ой, это ваш пастырь от вас скрывает очень важные вещи. А дай я тебя научу». Я дяде покажу. Вот это ощущение того, что мы и так все знаем, а хотим чего-нибудь новенького. Понимаете, да, с одной стороны, очень важно, чтобы в проповеди, например, проповедник открывал Священное Писание, возможно, и с незнакомой стороны. Но эта сторона может быть незнакома аудитории. Эта сторона, главное, что эта сторона в Священном Писании есть. Да, аудитория ее не знает, но она существует. И вот проповедник ее открывает. И это хорошо, это нормально. Но очень опасно, когда кто-то пытается просто показать что-нибудь новенькое. Когда такая развлекаловка получается за счет новых впечатлений, за счет новых переживаний. Будьте, пожалуйста, с этим предельно осторожны. Костя Горяев. Так вот, как раз к вашему комментарию переходим. Вы пишете как раз о том, что Господь открывает пророчество для Божьего народа. Мне нравится его трепет, то есть трепет Даниила, когда Господь показывает ему все, что будет и с Израилем, все, что будет с Израилем. Да, вот здесь этот трепет очень важен, действительно, потому что действительно Даниил получает пророчество, которые, во-первых, отвечают на его вопросы, они отвечают на его сомнения, потому что действительно Даниил не знал, как относиться вот к тому, что происходит. Да, дальше смотрим по вашим комментариям, идем. Ирина Петру пишет про грехи, что это нарыв, и нарыв нужно вскрывать. Действительно, кстати, вот когда вскрываешь, или когда тебе вскрывают этот нарыв, оно ведь бывает больно. И давайте так, делает ли Господь больно своим людям? Специально, ради того, чтобы было больно? Нет, не делает. Но если мы внимательно читаем Писание, если мы открытыми глазами смотрим на Писание, то мы поймем, что да, бывают ситуации, когда Божьему народу бывает больно. И Бог позволяет, допускает эту боль. Но не ради самой боли, а, например, ради покаяния, ради преодоления греха. Ради того, чтобы Божий народ остановился, одумался. А когда по-другому не понимает, да, когда мы по-другому не понимаем, Бог порой делает нам больно. Ради того, чтобы мы поняли. Пишет Александр, Саша пишет, Саша. Молитва лично у меня может быть очень короткой, но сердце излагает порой всю нужду, которая обращена к Богу. Иногда могу долго разговаривать с Богом. Просто общение. Даже не просьба, а благодарение. Либо совет. Ну и, конечно, ежедневное покаяние. Слава Богу, что для вас это, конечно. Потому что это не для всех, конечно. Для кого-то, конечно, для кого-то не очень. Мы в прошлый раз говорили о героях Священного Писания, и говорили, в частности, о том, что сложно найти людей, про которых не говорится об их грехе. Мы сказали, что Даниил один из этих людей. Я сказал о том, что Иосиф, возможно, я, по крайней мере, считаю Иосиф еще одним таким человеком, но есть люди, которые с этим не соглашаются. Ну, в общем, это нормально. Елена Филиппова обращает внимание еще на одну сторону жизни Иосифа. Иосиф, когда сидел в тюрьме, понадеялся на человека, прося не забыть и замолвить слово перед фараоном. Я бы не сказал, что это грех в данном случае. И более того, я бы не согласился. Ну да, я понимаю, к чему вы идете здесь. Проклят всяк, надеющийся на человека. Это серьезно, это очень серьезно. Но мне кажется, или, ну, скажем так, я предполагаю, что Иосиф понимал, что будет освобождение. Он, может быть, не знал, как оно будет. Вот. Но, возможно, он предполагал, что фараон может стать, по крайней мере, вот этим Божьим инструментом для его освобождения. Но спорить здесь не буду. Это не очевидная такая вещь. И действительно, вполне благочестивые христиане, любящие Бога люди, по этому поводу расходятся в мнениях. пишет Надежда. Иногда в тяжелой ситуации вообще уста молчат. Только поток слез, а душа взывает. И слава Богу, что Он все знает, когда еще нет слов на нашем языке. Главное состояние сердца. И в то же время мы должны учиться молиться, возрастать в молитве. Молитва – это дыхание жизни. Да, Надежда на самом деле ухватывает такую тонкую грань, тонкую штуку. Действительно, когда в нас живет и действует Дух Святой, вот тогда Дух Святой молится, Он говорит, Он обращается, даже когда мы не знаем, что сказать, и опять это не я придумал, это мысль библейская, даже когда мы не знаем, что сказать, Дух Святой в нас говорит, Он дает нам слова. Причем Он ведь дает нам слова не только для того, чтобы защититься, допустим, когда нам кто-то, когда нас кто-то нападает или кто-то призывает к ответу за упование, Он дает также слова для того, чтобы обращаться к Богу. А порой не слова, а порой просто ощущения. Это тоже бывает. Так вот, грань, которую заметила Надежда, это грань между, с одной стороны, молитвой, как тем, чему мы учимся, в чем мы возрастаем, и, с другой стороны, молитвой невысказанной, молитвой, которую мы, может быть, не можем пока сформулировать еще, но Господь дает нам возможность Духом Святым так или иначе это донести. Вот грань между действием Святого Духа, который помогает нам, который дает нам молиться, и нашим обучением, нашим учением. Эта грань действительно существует. Но опять-таки аналогии этой грани есть и в земной жизни. Маленький ребенок, который пытается что-то донести до родителя, и ведь родитель его понимает. Вспомните, пожалуйста, те, у кого выросли дети, да даже не обязательно выросли. Если вашему ребенку года 4, вы уже можете с этим себя идентифицировать. Вспомните, как вашему ребенку был, может быть, годик, 2 годика. И вот было такое время, когда никто не понимал, что хочет сказать ваш ребенок. А вы понимали. Ну, мамы, папы, конечно, сразу вспомнят всякие интересные слова, которые были у ваших детей, которые понимали только вы. Ну и ближайшие люди, возможно, и то не всегда. А окружающие нет. А порой и без слов. Да, ребенок хочет что-то сказать, и мы это понимаем. Но тот факт, что мы ребенка понимаем, тот факт, что без слов он может до нас достучаться, ему несложно до нас достучаться, мы же родители, в конце концов. Но вот этот факт не мешает нам и не уводит нас от того, чтобы учить ребенка говорить. Мы же не скажем, ну, знаешь, мы, там, мама, папа, мы тебя понимаем, и этого достаточно. Нет, с одной стороны, мы его понимаем, а с другой стороны, мы учим его говорить, мы учим его высказываться. Вот немножко похоже и здесь. Ну, не то же самое, но похоже. Да, Дух Святой обращается к Богу в молитве, Господь нас слышит в любом случае, но Господь через свое слово, через Священное Писание, ну, в самом буквальном смысле учит нас говорить. Даниил Святец пишет: «Мне с братом нужна молитва для монтажа. Как поступить? У нас очень опасное дело, и мы постоянно переживаем. Могу ли я написать молитву, и будет ли она работать?» Даниил, я не знаю, в каком вы городе, скажу так, во-первых, обратитесь к Богу и найдите в вашем городе верующих людей. Вот не просто зайдите в первую попавшуюся церковь, ну, хотя, возможно, и так, возможно, Господь вас именно таким образом поведет и там поможет вам найти верующих людей. Но не всегда так бывает. Найдите людей, которые любят Иисуса Христа, которые живут молитвенной жизнью. И знаете, молитва – это же не волшебная палочка. Это не какой-то сборник высказываний, сборник слов. Вот я скажу сейчас правильно, тогда оно, в кавычках, сработает. А я скажу неправильно, я где-то ошибусь, и тогда оно не сработает. Нет, оно не так. А оно работает по-другому. Молитва – это разговор с Богом. Важно не то, что вы скажете правильные слова, важно то, что Бог в вашем сердце. Вот вы говорите об опасности вашей работы. Понимаете, вся жизнь человека без Бога не просто опасна, она смертельно опасна. Потому что мы грешные люди. И потому что главное, что нам нужно, это не просто сказать: «Господи, сбереги меня от опасности», а сказать и устами, и сердцем: «Господи, прости меня. Господи, избавь меня от этого осуждения, избавь меня от моего греха». Вот это главная опасность. Найдите христиан, которые любят Господа. И, я не знаю, возможно, кто-нибудь из наших волонтеров или просто из слушателей наших вам уже написал. Нет молитвы, которую вы можете написать, которая сработает просто потому, что вы ее правильно написали. Но есть одна молитва, которой вы можете помолиться, и я надеюсь, что сердце ваше вас к этому побуждает. Господи, помилуй меня. Господи, помилуй меня грешного. Прости меня, Господи. Я прихожу к Тебе. Я уповаю на Иисуса Христа, который принял мои грехи на Себя. Я каюсь перед Тобой. Вот. И, кстати, слова-то могут меняться. Но важно, чтобы и смысл был этот, и чтобы сердце ваше было сердцем покаянным. Пишет Светлана: «Отождествление себя с народом – это тоже дар Божий. Мы сами не можем этого сделать». Да, но при этом помните, пожалуйста, Светлана, что ведь Даниил был в послушании. Это, конечно, дар Божий, естественно. Но дается он, когда мы послушны Богу. Дается он, когда мы обращены к Богу, когда нам действительно не все равно. Вот давайте тоже с вами будем это помнить, давайте тоже с вами будем это учитывать. Да, это дар Божий, но опять-таки это дар Божий, который Бог нам дает и укрепляет нас в этом, когда мы Ему послушны. Это знаете как? Как умение или возможность слышать Бога. Можно потерять эту возможность, можно упустить эту возможность, можно перестать его слышать. Вот и тогда действительно будет проблема. Но мы перестаем слышать Бога тогда, когда мы ему не послушны. Ты не слышишь Бога, потому что слишком долго предпочитал, и я скажу здесь именно так, предпочитал это намеренное действие, его не слушать. Так что... Но это вот про пребывание в Боге. Это про нашу христианскую жизнь. Про то, чтобы она была повседневной, чтобы она была постоянной, чтобы она была целенаправленной. Мы сегодня с вами увидим величайший ответ, который Бог дает на молитву Даниила, и величайшее пророчество, которое Бог высказывает о народе Израиля. Пока именно об Израиле, потому что язычников здесь очень мало. Но про язычников мы тоже с вами еще прочитаем в книге пророка Даниила, хотя это будет позже. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш и Бог, мы молим Тебя, прибудь с нами, направь нас, наставь, научи. Благослови, Господь, рукою Своей, веди нас по Слову Твоему Святому. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 936-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к книге пророка Даниила, 9 глава, 20 стих. Мы с вами читали молитву Даниила. Ну а дальше в 20 стихе читаем: «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Даниил говорит «грехи мои». Это не только грехи народа Израиля, но Даниил также исповедует, что и он грешник. При этом мы с вами нигде в Библии не можем найти описание конкретного греха Даниила. Знаете, в этом цикле я неоднократно говорил о том, что мы не можем спастись никак иначе, как благодатью Иисуса Христа. В частности, мы не можем спастись исполнением 10 заповедей. И нет ни одного человека в Библии, который мог бы сказать: «Да, вот я исполнил все 10 заповедей, и поэтому я буду спасен». Даниил – один из тех библейских героев, один из тех библейских персонажей, про которых мы не знаем, в чем они согрешили. Однако он говорит: «Да, я грешник, и я просил прощения, или я исповедовал грехи и мои, и народа моего. Я исповедовался перед Богом моим». Это опять те самые личные отношения Даниила с Богом, о которых мы с вами уже говорили. И он просит о своем народе, и он просит о горе. Гора святая – это Сион, где находится город Иерусалим. И вот дальше мы слышим ответ на эту молитву. 21 стих. «Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы». Давайте здесь опять остановимся. Я все-таки отвечу на вопрос, который иногда задают. Есть люди, которые пытаются выяснить, какой же грех был у Даниила. Так вот, ответ: мы не знаем. Нам это неизвестно, нам это не открыто. А значит, это не наше дело. Вот не ваше и не мое дело. Поэтому на вопрос, какой грех был у Даниила, ответ: не знаем и не надо нам знать. И мы читали с вами также о том, что Даниил молится о горе Сионе, он молится об Иерусалиме. И, кстати, я думаю, что перед нами здесь отзвук книги пророка Исаии, 2 глава. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». И вот тут получается интересная вещь. С одной стороны, конечно, Даниил знал о пророчестве, открытом через Исаию. Но при этом в видении Даниилу были открыты языческие царства, языческие страны. А как же насчет исполнения пророчеств для Израиля? Что остается Божьему народу, что остается израильскому народу вот в это время язычников? И тут Даниилу открывается ангел Гавриил. Очевидно также, что он является в человеческом облике. И происходит это во время вечерней жертвы в Иерусалиме. Ну, то есть по иерусалимскому времени. Это значит, кстати, что Даниил продолжает ассоциировать себя с Иерусалимом, продолжает ассоциировать себя с Божьим народом, с Божьим городом. Опять-таки мы это уже видели в молитве в прошлых, предыдущих стихах, но это снова подтверждается здесь. И вот Гавриил открывает Даниилу пророчество от Бога. Читаем 22 стих. «И вразумлял меня, говорил со мною и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение». Давайте начнем с фразы «муж желаний». Это означает буквально «человек, которого очень любит Бог». И обратите, пожалуйста, внимание на то, что Бог сразу отвечает на молитву Даниила. Еще в самом начале этой молитвы ответ был уже готов. Возможно, Гавриил и пришел несколько раньше. Я думаю, что Даниил молился с закрытыми глазами. Поэтому, возможно, он и не видел Гавриила с самого начала. Ответ на молитву был готов уже во время молитвы. Даниил получил ответ сразу. Даниил, как мы уже сказали, был любимым в небесах. Полагаю, что и вы, и я, если мы уповаем на Христа, если мы исповедуем Иисуса Христа, также возлюблены в небесах. Хотя нужно признаться, что ответы на молитву мы далеко не всегда получаем сразу. Давайте прочитаем дальше 24 стих. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых». 77. Эта фраза, полагаю, должна заставить нас задуматься. Кстати, мне очень нравится, что в русском переводе использовано это слово, именно «седьмины». Не недели по 7 дней в каждой, а именно «седьмины». Дело в том, что седьмина в данном случае – это некая единица измерения. Чему соответствует седьмина? Что такое седьмина? Вот это мы с вами узнаем. Но действительно хорошо, что по-русски используется именно это слово. Это может быть и 70 недель, получается 490 дней, ну то есть примерно полтора года. Это может быть также и 70 промежутков по 7 лет. И тогда это 490 лет. Однако за 70 недель эти события произойти не могли. С другой же стороны, 70 лет – это как раз и есть то время, на протяжении которого продолжался Вавилонский плен. И вот Бог говорит Даниилу: «Да, 70 лет действительно прошли, плен окончился, иудеи могут вернуться в родную землю». Указ об этом будет подписан в 538 или 536 годах до Рождества Христова. То есть времени осталось очень немного. Это пророчество действительно исполнится. Я думаю, что исполнилось оно даже при жизни Даниила. Однако, прежде чем придет Царство Божие, прежде чем придет Царство Небесное, пройдет еще 490 лет. И это будут годы, которые напрямую затрагивают твой, Даниил, народ. Ну и Божий народ, соответственно, тоже. И помните также, что про 70 лет плена Бог уже говорил через Иеремию. Помните, что плен должен был продолжаться 70 лет именно потому, что на протяжении 490 лет израильтяне не исполняли Божие Слово. Об этом мы с вами читали во второй книге Царств, 36 глава, 21 стих. «Доколе во исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». То есть вот это соотношение 70 лет и 490 лет, или 70 лет как результат непослушания на протяжении 490 лет, это соотношение уже было в Священном Писании. Итак, Даниил понимает, что окончание 70-летнего плена будет на самом деле частью долгого периода доминирования язычников. Ему ведь было дано видение в 7 и 8 главах, и это видение указывает на окончание 70-летнего плена. Но как все это будет? Скорее всего, Даниил, как нормальный верующий ветхозаветных времен, полагал, что в конце 70 лет Божий народ придет в обетованную землю, и тогда явится Мессия, помазанник Божий, и будет установлено царство, обещанное Давиду. В его понимании, в понимании Даниила, все это должно быть сразу. И тут возникает вопрос: какой же может быть Мессия, если начнется эпоха язычников? Как учение о Мессии, которое Даниил знал с детства, согласуется с видениями, явленными в 4, 7 и особенно 8 главах? Полагаю, Даниилу казалось, что это не согласовать. И тогда получается два противоречащих друг другу пророчества. С одной стороны, восстановление Израиля, с другой стороны, господство язычников. Ну, потому что при восстановлении Израиля для господства язычников, собственно, не оставалось уже места. Так вот, как эти пророчества сочетаются друг с другом? И 70 седьмин как раз и отвечают на этот вопрос. Во-первых, оказывается, что царство Израиля придет не сразу. И сначала должны пройти 70 седьмин. И вот эти 70 седьмин в истории Израиля проходят параллельно с временами язычников в мировой истории. Более того, эти 70 седьмин или 490 лет в свою очередь подразделяются на несколько периодов. Кстати, интересно, что когда Иисус пришел и проповедовал Царство Небесное, об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, например, 4 и 5 главы, мы понимаем, что это уже некоторое исполнение пророчество Даниила, что Царство Небесное снова проповедуется на земле, потому что с ветхозаветного периода такого уже не было. Был, конечно, Иоанн Креститель, но это скорее некоторое исключение, это некое предзнаменование. Ну а в книге пророка Даниила, 9 глава, сказано, что это время определено, или эти седьмины отмерены, отсчитаны, отрезаны. 70 седьмин буквально будут отмерены в соответствии с этим временем язычников. Мы узнаем также, что эти 70 седьмин касаются и народа Даниила, и святого города. И в это время должны произойти некоторые события. Этих событий перечисляется 6. И очевидно, что они не смогли бы совершиться за 490 дней. Большинство из них уже совершилось. Ведь 69 седьмин уже прошли, ну а еще одна пока остается в будущем. Итак, давайте поговорим об этих 6 событиях и об этих 69 или 70 неделях, 70 седьминах. Во-первых, чтобы покрыто было преступление. Это указывает на преступление Израиля. Крест Христов дал искупление за грех народа. Однако Израиль не принял это искупление, отказался. И поэтому сегодня слово проповедуется до края земли. И слово заключается в том, что для всего человечества, а не только для Израиля, есть искупление. Но говоря о том, что искупление для всего человечества, мы не имеем права пренебрегать Иерусалимом. Я знаю, что иногда так делают, но это неправильно. Вот, например, книга пророка Захарии, 12 глава, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Знаете, сейчас этого еще не происходит. Это вопрос будущего. Несколько ниже, в начале 13 главы той же книги пророка Захарии, читаем. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли». Источник для пророка Захарии еще в будущем. И также, чтобы убедиться в том, что этот источник еще не открылся, достаточно просто внимательно и пристально посмотреть на израильскую землю. Действительно, там замечательные люди, люди, которые очень многого добились, но источник Божьей благодати в том виде, в котором говорится о нем в Священном Писании, для израильской земли это еще будущее. Пока нет ни массового покаяния иудеев, ни источника Божия, который там был бы открыт. Дальше, второе, чтобы запечатлены или закончены были грехи. И это должно произойти во второе пришествие Христа. Ведь израильтяне, как и все остальные люди, грешны. И мы тоже грешны. Нельзя обвинять израильтян в грехе, не обращая внимания на самих нас. Потому что, как я уже отмечал, мы тоже грешны. Однако в свое время Бог положит этому конец. Дальше третье. Чтобы заграждены были беззакония. Иными словами, Бог в эти 70 седьмин даст искупление, то есть смерть и воскресение Христа. Дальше четвертое. Чтобы приведена была правда вечная. Это возвращение Христа в конце 490-летнего периода времени. Христос вернется, чтобы установить свое царство. Дальше, пятое. Запечатаны были видения и пророк. Это значит, что все будет исполнено. И это пророчество, и все другие пророчества. И, наконец, и помазан был святой святых. Это указывает на помазание святого святых в тысячелетнем храме, о котором говорит Иезекииль. И мы с вами уже это видели, читая 41 по 46 главы книги пророка Иезекииля. Вот так у нас получается некоторая общая картина.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем теперь стихи с 25 по 27. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа, владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и отстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Мы с вами уже в прошлый раз давали общую характеристику межзаветного периода. Давайте теперь разбираться здесь с содержанием. В 20-й год царя Артаксеркса Неемия получил указ о том, чтобы начать восстановление города. Про 20-й год мы знаем, например, из первого стиха книги пророка Неемии. И исторически получается, что 20-й год правления Артаксеркса – это 446 или 445 годы до Рождества Христова. Собственно, это и есть точка отсчета начала интересующего нас периода 70 седьмин. Первые 7 седьмин, или 49 лет, это время, когда город не только будет построен, но и полностью восстановлен. И если прибавить здесь 49, получается 395 или 396 год до Рождества Христова. И вот как раз это и есть последняя точка Ветхого Завета. К концу ветхозаветного периода город Иерусалим действительно был полностью восстановлен. Дальше, если следовать книге пророка Даниила, то с этого момента, с восстановления Иерусалима, должно было пройти еще 62 седьмины, то есть 432 года. Тогда мы оказываемся именно в том времени, когда предан будет смерти Христос, а город и святилище будут разрушены римской армией. И вот через все эти события мы приходим с вами к концу 69 седьмин. Мессия был распят и отвергнут. Иерусалим был в конце концов разрушен. Итак, у нас получается 7 седьмин, это восстановление города. Дальше 62 седьмины, время язычников, которое приводит нас прямо к Иисусу Христу. И одна последняя седьмина. Так вот, я считаю, что эта последняя седьмина еще не только не прошла, но даже и не наступила. Мы с вами сегодня как раз и живем между 69 и 70 седьминами. Наступает время, когда Бог призывает другие народы, прежде всего языческие народы, во имя свое. Мы с вами живем именно в такое время. Это век благодати. Показательно, однако, что Даниил не упоминает об этом времени, потому что вот эта часть касается прежде всего язычников, а не еврейского народа. Тут, собственно говоря, ничего удивительного нет. Дело в том, что ветхозаветные авторы далеко не обязаны были писать хронологически. Да и не писали они хронологически. Посмотрите, например, описание одних и тех же исторических событий в книгах «Царств» и в книге «Паралипоменон». Получается, что описания несколько разные. И священный автор вычленяет одни события, а другие оставляет за рамками изложения. И это нормально, так устроен священный текст, так в принципе устроено восточное мышление. Мы же с вами читали хронологии, например. И мы тоже видели, что на какие-то вещи внимание обращается, а какие-то пробегают очень и очень быстро. Но и также мы узнаем о том, что придет опустошитель, римский правитель, тот самый, который назван «маленьким рогом» в книге пророка Даниила, 7 глава. Тот, кто назван зверем, в Откровении Иоанна Богослова 13 глава. И после того, как церковь будет взята от земли, начнется 70-я неделя Даниила. И это время разделено на два периода. В первую половину, первые 3,5 года, к власти придет Антихрист. Ну а вторая половина – это будет время самой великой скорби, самих этих великих страданий. Ну, потому что поначалу, с приходом к власти Антихриста, будет казаться, что все нормально и все даже здорово. Но будет это великое страдание и окончится тем, что Господь установит свое царство на земле. Таким образом, перед нами одно из самых примечательных библейских пророчеств. Итак, еще раз. Дата отсчета – 445 год до Рождества Христова. Указ царя Артаксеркса о восстановлении Иерусалима. Да, кстати, давайте не путать, потому что было три указа. Сначала был указ Кира, который, собственно, и заложил основу для всех этих событий. Дальше указ Дария – это именно царь империи – а не тот правитель Дария, о котором мы с вами уже говорили. Итак, указ Дария, который фактически повторяет и дублирует указ Кира. Ну и, наконец, указ Артаксеркса. Собственно, от этого указа считаются 70 седьмин. 7 седьмин – это восстановление города, и мы таким образом приходим к концу ветхозаветного периода. Дальше – 62 седьмины, 62 умножить на 7 – 432 года, до отвержения Мессии и разрушения храма, разрушения Иерусалима. Да, именно в это время Христос входит в Иерусалим, и потом его распинают. И дальше Иерусалим разрушен. Итак, 7 седьмин, 62 седьмины. И вот после этого наступает период, о котором не говорится в Ветхом Завете. И не случайно не говорится, ну, потому что Ветхий Завет касается вопросов жизни еврейского народа. И, наконец, после эпохи церкви, мимо которой мы как бы пролетаем в Ветхом Завете, после этой эпохи наступает 70-я седьмина. Это как раз и есть время Великой Скорби. В конце этой седьмины, которая сама по себе делится на два промежутка по 3,5 года, так вот в конце этой седьмины придет Христос и установит свое царство. И тут есть еще один вопрос, который часто задают. Я бы хотел в заключении нашего сегодняшнего выпуска сделать по этому поводу комментарий. А что было бы, если бы иудеи приняли своего Мессию, приняли Христа? Я предполагаю, и я не одинок в этом предположении, что тогда действительно с пришествием Христа на землю началось бы Божие Царство. И вот этого пропуска между 69 и 70 седьминами просто не было бы. Не было бы эпохи церкви. И действительно, Бог таким образом открылся бы своему народу, и Мессия был бы принят своим народом. Только давайте теперь задумаемся. А что же было бы с нами, с теми, кто из язычников? И вот это время, этот пропуск между 69 и 70 седьминами, не дает ли он нам с вами оснований для того, чтобы благодарить Бога? Отвержение Мессии еврейским народом стало, пожалуй, самой страшной трагедией в истории человечества. Но вы помните фразу Иосифа: «Вы замышляли зло, а Господь обратил это на добро». Вот эти события, смысл этих событий объясняет апостол Павел в послании к римлянам, 11 глава. Я хотел бы прочитать этот фрагмент, начиная с 11 стиха. «Итак, спрашиваю, неужели они, то есть еврейский народ, приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам, говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветви». Когда еврейский народ отверг Иисуса Христа, это действительно было страшным событием. Однако Господь не оставил ни свой народ, ни человечество в принципе. Отвержение Иисуса Христа открыло дверь для эпохи язычников. Но мы с вами не имеем права зазнаваться, потому что мы с вами ветви привитые. Маслина же будет оживлена Богом в свое время. Господь наш Иисус, мы благодарим Тебя за то, как понимание пророчества, открытого Даниилу, помогает нам понять и наше место в Твоем плане, в Твоем великом замысле. Помоги нам, пожалуйста, быть теми, кем Ты хочешь нас видеть. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В следующий раз продолжим, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.